Я хочу вам рассказать чуть-чуть про театр на Таганке, в котором я работаю, если вас это интересует. Потому что так вроде какой-то есть театр, который там критикуют, вроде он такой полулегальный, ничего подобного. Он начинался, этот театр, конечно, в протесте, безусловно, как, в общем, все настоящее. И поэтому в России и с литературой так хорошо обстоит, и с театром, что всегда это рождается в каком-то, в драматургии, в столкновении, в протесте. Правда, театр родился в протесте к всеобщей мхатизации, которая была в то время, лет 12-13 назад в Москве, просто всеобщая такая. Вот. И выиграл эту первую битву, потому что было много людей, которые хотели закрывать и говорить, что это нам не надо и так далее. А потом нашлись приличные люди, например, Константин Симонов, который написал гигантскую статью в «Правде», поддержал вот этот молодой коллектив со спектаклем «Добрый человек из Сизуана», который поставил Любимов в училище Щукина. И потом даже была такая история, все говорили, что, дескать, вот народ не поймет, рабочие не поймут, крестьяне не поймут. А они взяли и пригласили рабочих с нескольких заводов, и рабочие сказали, что ему понятно, им понятно, и Дамас дойдет. Так что вот, и это не удалось. И вот таким образом театр организовался. К этому времени была ситуация, что Плотниковский старый театр на Таганке нужно было закрывать, что-то с ним делать, потому что было людей мало в зрительном зале всегда. И театр как-то пожух. И вот туда пришла эта группа молодых актеров, и с этого, в общем-то, все и началось. Любимов единственное, что он смог сделать, на мой взгляд, верного, потому что я после окончания МХАТа работал еще в театре Пушкина, примерно в такой же ситуации. Пришел туда Равенских, Борис Иванович, который говорил, я всех уберу, Володя, и так далее. И, в общем, он никого не убрал. И получилось так, что он половинчатые меры принял, хотя ему был дан карт-бланш на первые 1.5-2 года полный. Делай, что хочешь, а потом будем смотреть результаты твоей работы. Но он так наполовине остановился. Я понимаю, что это жестоко менять труппу, увольнять людей и так далее, но без этого невозможно создать новое дело. Нужно приходить со своими и еще как можно больше брать своих, и со своими нужно делать. Надо работать кланом, а иначе ничего не получится. И Любимов это смог сделать. У нас осталось всего несколько человек из прежнего театра. Кстати, это люди, которые с ним когда-то учились, а все в основном люди, которых он взял. И вот, значит, этот театр существует, крутится. Потом вдруг начались спектакли поэтические. Традиция поэтического театра умерла в 30-е годы. Да и тогда его особенно и не было. Была «Синяя блуза». Там они хором декламировали стихи, что-то пытались сделать какие-то поэтические спектакли. А потом это совсем ушло, и только в виде вставных номеров существовало на сцене московских театров. А мы вдруг начали делать поэтические спектакли. Первый был спектакль по поэзии Вознесенского. Сделали мы его по ночам за 2 недели, работали после спектакля 3 часа ночи, выпустили, хотели сыграть всего 1 раз «Фонд мира», а потом вдруг столько повалило писем, и все просили, продолжайте, потому что это нужно, вот наконец это появилось, мы стали продолжать, и вот уже 800 раз играем этот спектакль. А потом пошли другие, и это стало целой линией в театре, поэтический театр. Сделали спектакль «Павшие живые», пьеса о поэтах и писателях, которые в войне участвовали. Потом сделали спектакль о Маяковском. Причем, вы смотрите, какая странная вещь. Шеф наш, которого я, конечно, люблю, безусловно, и буду говорить про него только хорошие слова, хотя можно было, наверное, сказать какие-нибудь и не очень хорошие, но я не хочу. Вот, потому что с ним трудно работать, правда, с ним актером работать довольно сложно. Очень интересно, очень трудно. Потому что он пробует сам, он знает какой-то результат, что что-то должно выйти. И делает по 15-16 вариантов, говорит, нет, это не годится. И все время требует в полную силу репетиции. Потому что, говорит, иначе я ничего не понимаю, как это будет в спектакле. Так что работать довольно сложно, и в то же время он делает все вместе, и свет тут же, и подсвет, и музыку, и ты только, значит, разойдешься, а он тебе говорит, да подожди ты, Володь, Алик, дай свет, и вот так. И это довольно сложно, репетировать сложно. Ну, конечно, очень интересно. И вот Любимов, он поощряет очень в людях еще что-то помимо того, что ты можешь делать на сцене как актер. Он очень любит, когда человек еще пишет стихи, пишет музыку. И он дал возможность своим актерам вкладывать в спектакли не только игру свою, так сказать, демонстрировать то, что ты можешь, а еще свои хобби, или, а может быть, не хобби, а основное свое занятие. Он дал возможность людям писать музыку в спектакли, писать стихи, писать инсценировки. Вени Смехов написал инсценировку о Маяковском. Потом он же написал «Час пик» вместе с Любимовым. Потом Любимов сам, ему лавры Брехта не давали покоя, и он сам стал тоже писать. И сделал такой театр, в котором он сам пишет и сам ставит, но только вот что не играет. Ну и мы все, из-за того, что мы так, в общем, пытаемся кое-что внести в спектакли, конечно, это дело становится дороже, когда в него вкладываешь много, как в ребенка, как в женщину там. И из-за этого, конечно, вот эта вот клановость, о которой я говорю, она в этом театре присутствует. Со всеми грехами, которые есть в театре, там, в труппе, между женщинами особенно. Но все равно есть отличия от других коллективов. Это я вам говорю безусловно и точно. Думаю, что вот это по этой причине, что каждый туда еще внес что-то свое. Кусок души. Не только как исполнитель, но и как автор. Одним словом, он поощряет авторство. И вот эта вот линия поэтическая пошла, которая закончилась последним. Последний спектакль, сделанный на поэзии, был спектакль о Пушкине. Ну, и теперь он собирается сделать, но уже не поэтический спектакль, но в такой манере композиции сделать спектакль о Гоголе на его произведениях. Он очень интересно придумал, что там будет театральный разъезд, там театр в театре. Там будут какие-то сцены, маленькие кусочки сцены, которые потом будут обсуждаться, как в театральном разъезде. И все мы вышли из гоголевской шинели, выходит портной, вырезает сукно из занавеса, который сделан из сукна, и делает шинель, надевает на Акакия Акакьевича, и начинается действие. Вот это будет следующая, по-моему, премьера в театре. Потом он продолжал брехтовскую линию Любимов, сделал спектакль «Галилей». Хотел сделать спектакль «Турандот», но на корню это было пресечено, потому что испугались, что китайцы обидятся. Я уж не знаю, чего так сильно испугались. Вот, они все равно обижаются и без этого спектакля, так что, правда, правда. Вот, ну и, а это обещало быть очень интересным, потому что он придумал интересное оформление, я написал много песен, и вообще спектакль был готов, его надо было только репетировать. Он уже, в общем, был сделан и придуман. Он вообще заранее придумывает всегда спектакли свои, образ его, и потом только уже экспериментирует, как это будет, чтобы сильнее воздействовать на зрителя. Я думаю, что вообще его манера, его работы, это как вот Свифт сказал, для того, чтобы добиться результата, для того, чтобы все-таки взять публику и схватить человека за горло, который сидит в зале, все средства хороши, театральные, конечно. Вот, и поэтому у нас есть и, можно это назвать эклектикой, а в общем это синтетический театр, совмещение, когда в параллель идут многие жанры, сплетаются и цирк, и буфонада, и пантомима, и поэзия, и проза, и драматургия простая, обычная и так далее. Ну вот, ну и, конечно, делается классика. Вот из последних классических спектаклей это был наш «Гамлет», а последняя премьера театра – это была пьеса, написанная Любимовым в содружестве с одним инженером, который не профессионал. Они написали по «Мастеру и Маргарите», написали инсценировку и сделали спектакль. Но бум был невероятный. Хотя, на мой взгляд, этот спектакль был обречен на успех еще с самого начала, еще до того, как он был поставлен. Слишком много там сплелось личного, любимовского, булгаковского, театрального нашего театра. Он сделал такую театральную фантасмагорию, которую можно играть только в нашем театре, потому что он взял все лучшие метафоры из различных спектаклей нашего театра. Занавес из «Гамлета», два портрета из «Тартюфа», маятник из «Часа пик». И оказалось, что это удивительно работает в этом спектакле, потому что вот это вот время, которое отсчитывает, весь маятник, который движется по всей сцене, на нем то нечистая сила ездит и так далее, он вдруг стал так удивительно работать. А занавес дал возможность снимать сцены там, из Понтия Пилата, там казнь Иешуа и так далее, снимать так, как бы это, знаете, старинная икона, такая размытая уже, которая почернела. Потому что на просвет занавеса фигуры не угадываются, а угадывается, вернее, фигуры только угадываются, а не видно, что там происходит. Это, ну вот, это очень похоже на старинные фрески, потрескавшиеся. Знаете, вот занавес из Гамлета дает это ощущение в этом спектакле. И, по-моему, очень хорошая инсценировка, потому что она дает возможность играть авторский текст, эта инсценировка. Потому что, когда бездомный встречается с мастером в сумасшедшем доме, там начинает бездомный говорить вот этот текст, который, ну, самое начало в белом плаще с красным подбоем, и его этот текст мастер вдруг начинает продолжать за ним. И у нас есть и Булгаков вроде бы, ну просто такой авторский голос, который дает еще одну грань юмора, который присутствует в авторском тексте. Там тоже есть вот так много параллельных способов для воздействия на зрителя, и мне кажется, они хорошо работают очень. Вот. И потом, по-моему, первый раз я услышал прокофьевскую музыку, чтобы она так мощно звучала. Когда Воланд читает рукопись мастерскую, это, я уверяю вас, нету ни одного человека. Это можно взять из самого глухого аула человека привести, и его это тоже прихватит за горло. Так это прекрасно сделано. Именно вот эта вот музыка и пластически он так берет, срывает так листы вниз, всю эту рукопись, и звучит эта музыка в ритме. Удивительно здорово. Ну, в общем, ладно. Одним словом, вот это была последняя... Нет, последняя премьера была «Перекресток». Мы сделали «Сотников», простите. «Сотников» и «Круглянский мост» по Быкову. Вот. Ну, значит, теперь дальше что будет делаться? Дальше будет делаться Достоевский, причем, вероятно, очень быстро, потому что Любимов, он теперь сейчас популярный режиссер стал мировой, его везде зовут ставить. Вот он оперу поставил в Ласкало в Милане с большим успехом. Теперь его зовут еще одну оперу «Пиковую даму» ставить в Париж. А тут он уже успел поставить в Венгрии спектакль «Преступление и наказание» с венгерскими актерами, что было жутко ему трудно, естественно, как вы понимаете, из-за языкового барьера. А потом опереточная все-таки страна-то, не страна, а традиция опереточная, австро-венгерская, там Кальман, Сильва и так далее, и вдруг, значит, «Преступление и наказание», они не очень понимают это. Но говорят, спектакль удался. Правда, они премьеру не хотят почему-то играть, говорят, вот к 60-летию не надо Достоевского в Венгрии. Я не знаю, почему. И вот, значит, теперь она будет после празднования 60-летия, он поедет выпускать этот спектакль. И он будет его делать у нас. Значит, спектакль будет быстро сделан, мне кажется, что быстро. Гоголь, Достоевский, по-моему, что-то по классике ударились, по-моему, будет «Чайка», но это не он будет ставить, а будет ставить наш такой очередной режиссер Вилькин. Вот, значит, потом он будет делать, по-моему, «Жалобную книгу». Это такой монтаж по чеховским рассказам. Вот так. Ну, и теперь о том, что это за театр. Там крамольный, не крамольный. Ну, вот судите сами. Значит, может быть, он и крамольный, но ведь так поезд ушел, как говорится. Потому что уже съездили несколько раз туда. И один раз съездили в Югославию в прошлом году. Хотя долго не пускали, не пускали набитов на фестиваль белградский. Все думали, мол, дескать, нечего им там делать. И добились до того, что мы поехали на самый главный Битов, на 10-летний. На 10-летний юбилейный Битов, который проводился совместно с Театром нации. Да взяли, да еще получили первый приз там за Гамлета. Так что теперь уж делать нечего, надо выпускать. И вот теперь мы едем во Францию. Со 2 числа, с 4 ноября у нас начнутся гастроли. Сначала в Париже. Везем мы 4 спектакля. К сожалению, без мастера мы едем, но везем «Гамлет», везем «Мать», потому что там почему-то они очень захотели «Мать», хотя спектакль здорово сделан у нас, но они его захотели не только по этой причине, что он здорово сделан, а потому что у них знают Горького, хотя говорят, что французы путают Горького с Марком Донским, который фильмы ставил. Они не знают, какой Горький, но все-таки что-то Горький какой-то вот есть для них. Вот, ну и вот, значит, «Мать». «Мать». Послушайте Маяковского спектакль поэтический. Я не знаю зачем, но во всяком случае говорят, что там найдется публики, любителей Маяковского на несколько спектаклей. И везут еще 10 дней. Вот я сказал, и в одном городе, в Лионе, мы будем играть «Тартюф». «Тартюф» будем играть 2 раза. Вот. Вот все. И что будет дальше, я не знаю, потому что вы знаете, ведь сейчас уже все те времена прошли, что приезжает кто-нибудь из Советского Союза и уже говорит, интересно. Вот сейчас поехал Владимиров из Ленинграда в Париж, и еще, кстати, в дни визита нашего председателя Президиума Верховного Совета, первого секретаря Леонида Ильича Брежнева в Париж, и был визит, а в это время, значит, повезли спектакль, который написал Генрих Боровик, про Чили. Ну и что? И там человек 20 людей, и все. Не пошли, и не сгонишь. И никакая компартия не сгонит, там солдат нет. Так что, видите, значит, туда надо везти что-нибудь такое. Нет, правда, потому что нельзя уже рассчитывать на то, что там есть поклонники, и что будут поддерживать просто из политических соображений. Нет, надо вести искусство туда. И говорят, поэтому, вот и министерство, и все, говорят, что это будут одни из самых ответственных гастролей за последние 10 лет. Мы, в общем, к этому так и относимся. Пока вот этот полтора месяца после открытия сезона мы репетируем эти спектакли. Ну, Любима все время смотрит спектакли. Он просто стоит с фонарем в проходе, каждый спектакль почти, хотя бы начинает там или до середины, или полностью. Он всегда, почти каждый день, на всех спектаклях стоит с фонариком, и когда ритм падает, он фонариком помигает. Когда очень плохо, он зажжет белый свет и уйдет. А когда хорошо, синий. Вот так как-то. Вот он придумал. Вот он там играет, что-то там делает, какие-то движения, и половина зала смотрит на него, может, поэтому и нравится спектакль. Ну вот все. Значит, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, я с удовольствием буду отвечать вам по ходу дела. Ну, я так думаю, что вы хотите, чтобы я что-нибудь вам прикинулся, да? Сейчас. Как вы понимаете, я уже почти без голоса. Вот, ну, как говорится. Из Гамлета вы хотите? Это стихи Пастернака, которые являются как бы эпиграфом ко всему представлению. И эта двойная цель преследовалась. Меня Любимов посадил около стены, чтобы я сидел с гитарой. И чтобы публика поняла, что это никакого не принца Гамлета датского мы будем играть, а просто какого-то человека, которого зовут Гамлет, который мог жить тогда и сейчас, неважно. Вот, а эпиграф, но продуман распорядок действий. Это самое главное в этом спектакле, потому что все заранее предрешено, все известно, чем это кончится. От этого этот Гамлет много знает. Он отличается всезнанием, он знает, к чему он приходит, к какому концу, и что ему его не избежать, поэтому есть другая окраска немного у этого Гамлета.